Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Письмо епископа Диомида спровоцировало скандал в Русской Православной Церкви. Возможно ли размещение элементов американской системы противоракетной обороны в странах Кавказа? В Кемерове прошли похороны двух россиянок, погибших в Таиланде в ночь на 24 февраля. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Русской Православной Церкви разразился скандал. Он связан с публикацией открытого письма епископа Анадырского и Чукотского Диомида ко всем православным. Епископ обвинил церковь в еретическом учении куменизма, духовном соглашательстве, подчиняющем церковную власть мирской и в других нарушениях церковных канонов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
В своем письме епископ Диомид и еще четыре клирика заявили о том, что в настоящее время в Русской Православной Церкви Московской Патриархии, членами которой они являются, существует по крайней мере 9 отступлений от чистоты православного вероучения. Это экуменизм, духовное соглашательство, необличение политики существующей власти, дискриминация верующих по принципу несогласия с процессами глобализации, одобрение демократии, подготовка прихода единого мирового лидера, согласие уважать и принимать других людей, невзирая на религиозные, национальные и другие различия, признание единства нравственных ценностей у православия, иудаизма, мусульманства и католицизма и попрание принципа соборности в связи с долгим отсутствием созыва поместного собора. Московской патриархии подвергли критике авторов обращения Анадырско-Чукотской епархии и опровергли абсолютно все обвинения. Насколько серьезен этот конфликт и какие последствия он может иметь? С этим вопросом журналист «Радио Свобода» Михаил Соленков обратился к историку, автору книги «Русская православная церковь. Современное состояние и актуальные проблемы» Николаю Митрохину.
Я думаю, что этот скандал никаких последствий он иметь не будет. Эти события, идеи, которые действительно были важны для Русской Православной Церкви 5 лет назад, неожиданно проявились с Чукотки. То есть идеи, которые высказаны в письме, они консолидировали внутрицерковную оппозицию в противостоянии епископату конца 90-х, но начале 2000-х годов. Сейчас, по большей части, все это преодолено, эта оппозиция раздавлена, и факт появления письма с Чукотки у многих людей, изучающих внутреннюю ситуацию в церкви, вызвало несколько ироническое впечатление и отзывы в стиле: епископу стало скучно в Магадане, и он решил уйти на покой и переселиться поближе к центру, и это был единственный путь, чтобы уйти со своего поста. Будет жить где-то в центре, может быть, в Москве, служить в каком-то храме, получая там зарплату.
Это письмо разослано по многим электронным адресам, появилось на очень многих сайтах. Есть комментарии, комментариев много. Как вы считаете, поддержат епископа многие?
Ну, скажем так, он в письме озвучивает идеи, которые распространены в Русской Православной Церкви, и в той или иной степени поддерживаются очень значительной частью духовенства, и, я думаю, подавляющим большинством монашествующих. Но что значит поддержит? Есть некие высказанные идеи или озвучивание распространенных идей, а есть организационные действия. Вот на организационные действия вся эта антиархиерейская оппозиция, как я ее называю, в которую входят в том числе и некоторые епископы, она не способна. То есть радикальная националистическая, антиэкуменическая оппозиция последние 5 или 6 лет продемонстрировала полную неспособность своими действиями как бы подтвердить свои взгляды. Подобные обвинения уже выдвигались в конце 90-х, начале 2000-х годов, и епископат просто от них отбился тем, что уже сточил позицию в отношении католиков, и все.
Комментируя это письмо, глава пресс-службы Московской патриархии священник Владимир Вигелянский заявил, что его в первую очередь смущает то, что группа людей, подписавшая это письмо, взяла на себя роль архиерейского собора, священного синода и патриарха, которые имеют право обращаться ко всем православным верующим. В данном случае он видит нарушение внутрицерковной дисциплины. Это заявление в беседе с журналистом «Радио Свобода» Михаилом Соленковым Николай Митрохин прокомментировал так.
Полностью разделяю в этой ситуации позицию Вигелянского. Хотя Вигелянский в свое время был среди тех, кто отстаивал ровно те же взгляды. Просто те, кто отстаивали эти взгляды 7-8 лет назад и хорошо себя в этом проявили, они были интегрированы в структуру управления Русской Православной Церковью и получили просто разные посты. Поэтому сейчас они спокойно могут говорить. Там с Чукотки приходят какие-то письма, это они просто такие дикие. Они не просто дикие, они просто, ну, отставшие от жизни и пытающиеся на этом фоне выделиться.
Все-таки это называют скандалом. Вот за последние 15 лет насколько чисты были такие вот возмутители спокойствия в Русской Православной Церкви?
Ну, со стороны епископов, период между 97-м и 2001 годом, это была массовая акция. Это просто все прошло мимо зрения светских медиа, но целые епархии, десятки монастырей, сотни священников подписывали письма с аналогичного содержания, обращенные к Священному Синоду. Ну, а кончилась вся эта история тем, что часть лидеров, таких бунтовщиков, они вошли в церковную власть, часть были запрещены в служении и являются ныне церковными маргиналами. Поэтому это абсолютно типичное письмо.
Но за последние 5 лет первое получается?
Со стороны епископов, наверное, да. Ну, хотя там как бы есть Вениамин Владивостокский, высказывающий аналогичные совершенно мысли, но просто не оформляющие их в виде писем. Это, в принципе, очень характерно вообще для Сибири, поскольку дальние окраины, непрестижные церковные кафедры, куда ссылают всяких смутьянов, где от того, что человек высказывается радикально, это не приносит никому никакого неудовольствия. Не норма, это оформление вот в виде некого открытого письма и посылания. Действительно, за 5 лет подобного я сейчас не припомню.
После публикации письма епископа Диомида стали говорить о возможном расколе в Русской Православной Церкви. Возможно ли это? Ответить на этот вопрос и вообще прокомментировать ситуацию мы попросили автора программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения отца Якова Кротова.
Мне кажется, что оснований для этого нет. Потому что для раскола, кроме какого-то душевного импульса, нужен еще материальный. Жесткое законодательство внутрицерковное и светское не даст возможности никому унести из Московской патриархии, уходя, даже свечку. А если человек уйдет из патриархии без имущества, то кто его будет слушать? Он будет сидеть в квартире, молиться Богу, но он не получит ни квадратного сантиметра для богослужения. Диомид никуда не уходит, как должен был бы, если уж он считает, что налицо в церкви такой ужас, как он описал. Он должен незамедлительно выходить из этой церкви. А он пишет письма. Значит, он хочет по вполне советской традиции и получить удовольствие, заработав себе репутацию ревнителя благочестия, и в то же время сохранить все, что он имеет, ничем не рискуя.
Тем временем в руководстве Русской Православной Церкви уже назвали поступок епископа нарушением церковной дисциплины и заявили, что оценку действиям Диомида даст Священный Синод. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Москва.
Слушайте информационную программу «Время свободы». Московское время сейчас 16:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Чечни проголосовал за назначение Рамзана Кадырова президентом республики. Его кандидатуру предложил Владимир Путин после отставки прежнего главы Чечни Алу Алханова. В Ингушетии убиты оперуполномоченный Назрановского ГУВД Микаэл Белакиев и его жена. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу российского заключенного Романа Белевицкого, подавшего жалобу на нарушение его прав в тюрьме. Правительство России должно будет выплатить Белевицкому 10 тысяч евро компенсации за причиненный моральный ущерб. В Мурманской области военный суд приговорил к 8 годам заключения мичмана эскадры подводных лодок Виталия Тарана за сбыт наркотиков. В Кемерове прошли похороны Любови Сверковой и Татьяны Цимфер, туристок, убитых в Таиланде. Организаторы марша несогласных в Петербурге не намерены отказываться от проведения своей акции 3 марта, несмотря на противодействие властей. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Коротко о темах сегодня. Оппозиционное движение «Другая Россия» готовит акцию протеста в Петербурге. Чем окончится марш несогласных? Парламент Чечни утвердил Рамзана Кадырова в должности президента республики. Зачем Кремлю нужен свой маленький Пиночет в Чечне? Соединенные Штаты намереваются разместить элементы системы противоракетной обороны на Кавказе. Какой будет реакция России? Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Андрей Шары. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в некоторых международных изданиях. Их представит мой коллега, обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн.
Сегодняшняя лондонская газета «Гардиан» в статье под названием «Последний раздражитель» анализирует состояние российско-американских отношений в связи с недавними высказываниями сторон в адрес друг друга. Отношения эти, отмечает «Гардиан», кажется, достигли низшей точки с 1999 года, то есть года бомбежки Сербии. Политическая риторика Владимира Путина на выступлении в Мюнхене вызвала серьезное раздражение у западных политиков. В своем заявлении в Сенатском комитете по делам вооруженных сил глава разведывательных ведомств США Майкл Макдоналл, специалист по странам бывшего Советского Союза, отметил, что движение к демократии сделало в России шаг назад, а теперь принимаются новые меры для контролирования политического процесса, активности партий и населения, вплоть до подбора будущего лидера России. По мнению Макдоналла, президент Путин окружил себя чрезвычайно консервативными советниками, настроенными по отношению к Америке подозрительно. Гардиан знакомит читателей с отповедью, которую Майку Макдоналлу дало российское Министерство иностранных дел, назвавшее такие представления о России устаревшими и совершенно необоснованными. Ссылаясь на аналитиков, Гардиан пишет, что общественное мнение в обеих странах ужесточается, и сообщает, что на фоне все более частых разговоров о новой холодной войне российские политические партии, в том числе коммунистическая, на этой неделе решили отложить свои разногласия по внешней политике. Вот статья Леонардо Коэна из итальянской газеты «La Repubblica». Называется она «Москва. Удар по оппозиционерам». Гроссмейстер Гарри Каспаров, лидер оппозиционной группы «Другая Россия», планирует провести на ближайшей неделе манифестацию в Москве на Пушкинской площади. Как правило, поясняет «La Repubblica» своим читателям, разрешение дается с условием соблюдения общественного порядка. Но так обстояли дела в прошлом. Через несколько дней провести манифестацию в Москве Каспарову будет сложнее, чем выиграть у знаменитого американского шахматиста Бобби Фишера, потому что Мосгордума приняла соответствующий закон. Запрещается прежде всего митинговать в непосредственной близости от любых исторических или культурных памятников. Запрещается проводить собрания в закрытых местах, если число участников превышает число имеющихся стульев. Запрещаются мероприятия, на которых собирается больше 2 человек на квадратный метр. Закон, ожидающий окончательного редактирования перед вступлением в силу, называется «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований». «La Repubblica» сравнивает крючкотворство этого закона с теми порядками, что высмеивал в свое время Салтыков-Щедрин. «Конец демократии?» – спрашивает газета. Каспаров отвечает, что демократия не сводится лишь к манифестациям. Однако в нынешних условиях протесты на площадях являются практически единственной формой, которая позволяет заявлять о собственных идеях. Вводя подобные запреты, власти лишь провоцируют протесты и подталкивают народ к незаконным действиям. И снова британская газета «Гардиан», автор статьи Джон Эзард, а название ее «Британцы выбирают 100 лучших книг». Опрос, проведенный вчера активистами World Book Day, показывает, что хорошая литература по-прежнему в цене. Хотя люди искупали роман «Код да Винчи» миллионными тиражами, но в опросе о любимых книгах британцев он занял лишь 42-е место. Самой любимой их книгой оказалась «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Джейн Эйр Шарлотты Бронте, заметим, и в России необычайно популярный роман на 3-м месте. «Грозовой перевал» ее сестры Эмили Бронте на 7-м. «Большие надежды» Чарльза Диккенса на 10-м. На 2-м месте, вероятно, благодаря кинотрилогии «Властелин колец» Толкиена. Книги о Гарри Поттере на 4-м. Роман «Убить пересмешника» американки Харпер Ли на 5-м. 8-е место разделили 1984 Джорджа Оруэлла и «Темное начало» Филиппа Пулмана. «Библия» заняла 6-е место, сочинение Шекспира 14-е. А что же русская классика? 24-е место «Война и мир». 31-е «Анна Каренина». 62-е «Лолита». Замыкают сотню «Отверженные» Виктора Гюго с таким названием «В хвосте только и быть».
Обзор публикации в международной печати представил Ефим Фиштейн. Глава агентства США по противоракетной обороне Генри Оберинг заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность разместить в одной из стран Кавказа радар ПРО. По словам американского генерала, радар будет предназначен для первичного обнаружения пусков ракет. Данные с него будут передаваться на стационарный радар в Чешской Республике. США уже обратились с просьбой разместить элементы ПРО к Польше и Чехии, что вызвало резкую реакцию России. Генерал Оберинг подчеркнул, что речь пока идет лишь о проекте, и конкретных переговоров с руководством ни одной из стран региона не ведется. Позднее внешнеполитические ведомства Грузии и Азербайджана также подтвердили информацию об отсутствии таких переговоров. Мой коллега Александр Гостев попросил прокомментировать информацию военного обозревателя Александра Гольца.
Действительно ли общая система ПРО США нуждается в таком радаре, географически расположенном на Кавказе, или это скорее политическое, чем военное решение?
Сейчас очень сложно говорить о конфигурации американской ПРО. То, что говорится в последнее время, свидетельствует скорее о желании привлечь как можно больше стран к участию в этом проекте, с тем, чтобы продемонстрировать поддержку курсу американской администрации, вот такую всемирную поддержку на этом направлении. Можно предположить, что для того, чтобы получить раннее предупреждение о ракетном пуске, такой радар и нужен на территории Кавказа. Впрочем, я подозреваю, что политические риски, которые с этим связаны, они превосходят все мыслимые стратегические приобретения, которые можно получить.
О какой стране все-таки может идти речь?
Я подозреваю, что может идти речь либо об Азербайджане, либо о Грузии. Маловероятно, что такой радар может оказаться в Армении. В Азербайджане, как вы знаете, находится крупная станция предупреждения о ракетном нападении в Габале. Российская. Это российский военный объект. Вот если следить за этим регионом, по-видимому, Азербайджан наиболее предпочтительное место.
Можно ли сейчас сказать, что российская реакция на эти планы последует немедленно, или Москва подождет и потом отреагирует, может быть, еще более жестко, чем все, что было до сих пор?
Я думаю, что все будет зависеть от московской политической конъюнктуры. Конечно, разумнее было бы некоторое время подождать, чтобы просто понять, о чем идет речь, какова реальность реализации такого плана. Если иметь в виду, в общем-то, крайне болезненную реакцию в России на все, что связано с американской ПРО, а тут как-то очень удачно ложится для тех, кто занимается вот такого рода пропагандой, вот американцы обкладывают нас со всех сторон, то я подозреваю, что реакция будет довольно жесткой и довольно скорой.
Это был российский военный эксперт Александр Гольц. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Продолжаем программу «Время свободы». В России сейчас около 200 тысяч обманутых россиян, так называемых соинвесторов жилищного строительства. Таковы данные Комитета пострадавших дольщиков. В Петербурге жертвами махинаций на рынке строительства жилья являются более 10 тысяч семей, которые годами не могут вселиться в полностью оплаченные ими квартиры. Власть не помогает этим людям, поэтому они объединились в общероссийское движение и разработали проект закона «Движение дольщиков», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Все истории обманутых дольщиков похожи. Строительные компании задерживают сдачу домов, требуют доплату за уже выкупленные квартиры, допускают двойные и тройные продажи. Чиновники встречаются с обманутыми дольщиками и даже принимают решения, но все остается на бумаге, говорит руководитель инициативной группы дольщиков компании «Честма Инвест» Михаил Емелин.
Решения принимаются, даются протоколы, проводятся рабочие встречи, но до исполнителей они не доводятся. Все ложится на плечи дольщиков. К сожалению, у нас этих прав нету. То есть мы приходим к внешнему управляющему с протянутой рукой. Дайте нам реестр, покажите нам это, покажите нам то. При этом власть, которая имеет все полномочия, включая и строительный комитет в том числе, она бездействует.
О том же говорит Юлия Назарова, представитель инициативной группы соинвесторов «Здания на улице Пятилеток».
В 2002 году я лично, например, оплатила квартиру застройщику ЗАО «Клаб». Прошло 5 лет, квартиру я не получила. Смена застройщика произошла, когда дом был построен на 80%. Мы на том этапе просили организовать конкурс и выбрать, а может быть даже своими силами достроить дом. Но нам навязали организацию «Фрунзенская РСУ», которая объявила свои условия, которые нам показались неприемлемыми. То есть они нам предложили заплатить еще раз за квартиру, оплаченную на 100%. Они захватили дом, и мы уже не могли могли претендовать на наши квартиры, хотя мы заплатили в 2000 году, в 2002. И несмотря на то, что мы наложили аресты на дом, федеральные органы, они продолжали продавать квартиру. Многочисленные двойные продажи в настоящий момент, а сейчас, может быть, даже уже тройные, потому что в бюллетене недвижимости по-прежнему значится этот адрес, по-прежнему Фрунзенское РСУ продает квартиры. На наши многочисленные обращения, вплоть до прокуратуры президента Российской Федерации, мы получали отписки, сейчас возбудили уголовное дело первому застройщику, сейчас уже возбуждено дело в отношении второго застройщика. Но формулировки, когда в уголовном деле звучит, что дело возбуждено в адрес неустановленных лиц, оно понятно, что чем закончится, и сейчас уже есть сведения о том, что их хотят прикрыть, потому что власть города нас не видит в упор. У меня целые две папки дома лежат с отписками из разных органов. Хочется, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию в городе с помощью законов, которые законы должны быть для всех. Почему некоторые избранные товарищи играют без законов и выдают разрешение на застройку людям, у которых вообще зарегистрировано общество, наш второй застройщик, на Багамских островах. Там будут строить, наверное, другие объекты, на наши деньги только, которые мы оплатили давно.
Движение дольщиков подготовило собственный законопроект о государственных гарантиях защиты прав граждан соинвесторов строительства. О его сути говорит председатель общероссийского движения комитета пострадавших дольщиков Антон Беляков.
Речь идет о том, что к каждому недостроенному проблемному объекту мы предлагаем администрацию выделить дополнительную так называемую компенсационную строительную площадку. По большому счету такой сладкий пирог для любой строительной компании. И выставить на конкурс одновременно недострой или проблемный объект и вот эту вот сладкую строительную площадку. Рентабельность для строителя, который будет достраивать проблемный объект, должна быть средняя, характерная для данного региона. Мы предлагаем четкие формулы для расчета площади этого участка и количества квадратных метров, которые сможет построить в компенсацию своих затрат на достройку проблемного объекта та или иная строительная компания. Мы предлагаем избежать возможных злоупотреблений и вводим обязательные механизмы прозрачности и общественного контроля за тем, чтобы эти строительные площадки не распределялись каким-то коррупционным образом. Мы предлагаем также, чтобы размеры строительной площадки были четко привязаны к количеству инвестиций. Мы убеждены в том, что этот законопроект в случае его принятия решит проблему раз и навсегда в целом по стране. Сегодня эта технология уже работает в большом количестве регионов, но по сути дела руководители субъектов федерации или муниципальных образований просто коррупционно, правда, на пользу в данном случае гражданам, договариваются со строителями. Значит, ты, Иван Иванович, пожалуйста, дострой нам дом такой-то, а мы тебе вот там дадим полгектара земли, ты там уже себе деньги свои вернешь. Но это нарушение законодательства, это коррупция. А мы стремимся к тому, чтобы формализовать этот механизм и сделать его законодательным.
Антон Беляков считает, что обманутых дольщиков остается всего 5 месяцев. После думских выборов у чиновников пропадет всякая мотивация для решения проблемы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Чечни проголосовал за назначение Рамзана Кадырова президентом республики. Его кандидатуру предложил президент России Владимир Путин после отставки прежнего главы Чечни Алу Алханова. В Ингушетии убиты оперуполномоченный Назрановского ГУВД Михаил Белакиев и его жена. Автомобиль майора милиции был обстрелян в Назрановском районе. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу российского заключенного Романа Белевицкого, подавшего жалобу на нарушение его прав в тюрьме. Правительство России должно будет выплатить Белевицкому 10 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. В Мурманской области военный суд приговорил к 8 годам заключения мичмана эскадры подводных лодок Виталия Тарана за сбыт наркотиков. В Кемерове прошли похороны Любови Сверковой и Татьяны Цимфер, туристок, убитых в Таиланде. Организаторы марша несогласных в Петербурге не намерены отказываться от проведения акции 3 марта, несмотря на противодействие властей. Азербайджан и Грузия не ведут переговоров с Соединенными Штатами о размещении на их территории элементов американской системы противоракетной обороны. Представители внешнеполитических ведомств обеих стран заявили, что США не обращались к ним с такими запросами. 17 человек стали жертвами жертвами торнадо в США. Мощные ураганы пронеслись по южным и центральным штатам страны, от Миннесоты до побережья Мексиканского залива. В Эфиопии похищена группа иностранных туристов, среди которых 10 граждан Франции. Южная Корея планирует возобновить ограниченные поставки продовольствия в КНДР при условии, что Пхеньян в течение 60 дней выведет из эксплуатации главный ядерный реактор. В иракской провинции Дияла похищена группа сотрудников полиции. Власти США предъявили обвинение в терроризме гражданину Австралии Дэвиду Хиггсу, который, как утверждается, воевал в Афганистане на стороне талибов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 2 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
2 марта 2001 года. 70-летие Михаила Горбачева, бывшего президента СССР. Рассказывают журналисты и политологи.
Сергей Коробов. Времена же начала эпохи гласности в Петрозаводске лично у меня ассоциируются прежде всего с появившимся однажды в самом центре города на проспекте Ленина киоском, на котором имелась огромная, похожая больше на транспарант, вывеска с надписью «Независимая пресса». В киоске этом продавались различные независимые издания со всех концов страны, а также недоступная еще совсем недавно диссидентская литература. И, наверное, для многих петрозаводчан именно этот невзрачный киоск и стали своеобразным первым опытом преодоления страха перед государственной системой.
Лидия Шевцова, историк из фонда Карнеги.
Горбачев сделал 2 прорыва. Один прорыв – это прорыв, по сути дела, за пределы вот этой нашей русско-советской парадигмы цивилизации, которая всегда формировалась и основывалась на экспансии, миссионизме, если нельзя было продвинуться на изоляции. Ведь закончив холодную войну, ведь начиная диалог с Соединенными Штатами, ведь дав свободу Восточной и Центральной Европе, он, по сути дела, ликвидировал полную вероятность и возможность для мирового существования вот этой цивилизационной альтернативы. А второй прорыв, опять-таки, впервые после 16 века, этот человек сделал отчаянную попытку выйти за пределы старой модели властвования, власти моносубъекта, которая сама себя воспроизводит, порождает, и она полностью проглатывает нас и каждого из нас.
В эфире «Биробиджан» Владимир Иващенко. И именно благодаря Михаилу Горбачеву о «Биробиджане» однажды вдруг заговорили все телерадиоканалы. Правда, произошло это всего лишь в связи с обещанием генерального секретаря партии поддержать биробиджанский комбайностроительный завод «Дальсельмаш». Затем в «Биробиджане» появились независимые газеты. Запомнился «МИК» – молодежная информационная газета, написавшая как-то в частности о том, что во всесоюзном лагере для старшеклассников детям, оказывается, выдавали презервативы.
Андрей Черняев, помощник бывшего президента.
Что реально дал Горбачев и народу будет? Демократия, гласность, которая очень скоро перетекла в свободу слова, освобождение от обязательной идеологии, которая держала сознание крепче, чем любая церковь, свобода перемещения, в том числе через границу, деметризация экономики и общественного сознания, вызволение деревни из колхозно-совхозной крепости.
Олег Родин, Нижний Новгород. Именно тогда было отменено глушение зарубежных радиостанций, в том числе и Радио Свобода. Как одно из ярких событий той эпохи, вспоминается теле- и радиотрансляция заседаний Первого съезда Советов.
70-летие Михаила Горбачева. Радио Свобода. 2 марта 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А с новостями науки и техники вас познакомит Ольга Орлова.
Несколько видов глубоководных акул добавили ученые в Красную книгу Всемирного союза охраны природы. Чрезмерный промысел 3 видов акул-молотов привел к тому, что они причислены к исчезающим рыбам. Так как акулы являются быстрыми и сильными, это создает впечатление неуязвимости их как вида. Тем не менее, сегодня занесение в список исчезающих грозит и некоторым другим видам акул. Их истребляют из-за расточительной практики вылавливания только ради плавников. Американские медики из Кливленда создали новый прибор, позволяющий диагностировать ранние стадии заболевания раком легких. Сегодня рак легких является одним из наиболее труднодиагностируемых заболеваний. Самым надежным методом его ранней диагностики считается использование специально тренированных собак, которые способны выявлять рак по запаху с 99% вероятностью. Новый прибор основан на химическом анализе веществ, содержащихся в выдыхаемом воздухе. Раковые клетки из-за специфических продуктов своей жизнедеятельности оставляют в дыхании больных своеобразную химическую подпись. Подобный метод был известен и ранее, но он требовал очень сложного и дорогого оборудования и потому не годился для массового использования. Точность диагностики прибора, предложенного американскими исследователями сегодня, пока составляет примерно 70%. Впрочем, создатели утверждают, что намерены существенно повысить ее надежность. Исследователи Стэнфордского университета в Калифорнии считают, что экстракт листьев гинго билоба способствует улучшению памяти у людей с синдромом Дауна. Синдром Дауна – это самая распространенная форма умственной отсталости, вызванная присутствием лишней хромосомы. Также при этом заболевании сильно страдает память на факты и события. Однако мыши с аналогичной болезнью после получения лекарств из гинго билоба значительно лучше проходили тесты на память, причем эффект сохранялся в течение 3 месяцев после прекращения приема лекарств. Предположительно, препараты гинго активизируют гиппокамп – участок мозга, связанный с процессами памяти. В Индонезии стартовал проект по остановке грязевого вулкана, который начал извергаться в результате ошибки, допущенной при бурении. Извержение, начавшееся 9 месяцев назад, привело к гибели 13 человек, оставило без крова около 11 тысяч жителей и причинило огромный материальный ущерб. В понедельник в извергающийся поток грязи были сброшены первые 16 бетонных шаров весом 40 килограммов. Всего таких шаров должно быть 1500. С их помощью инженеры надеются заткнуть узкие жерла вулкана.
Это был выпуск новостей науки. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Кемерове сегодня прошли похороны Татьяны Цимфер и Любови Сверковой, туристок, убитых в ночь на 24 февраля на курорте в Таиланде. Тайская полиция подтвердила, что арестовала подозреваемого в этом преступлении и что арестованный дал признательные показания. Официальная версия причин убийства россиянок станет известна в субботу. Это слова консула России в Таиланде Владимира Пронина. Тему продолжит Ольга Вахончева.
Предполагаемый убийца россиянок Татьяны Цимфер и Любови Сверковой, 24-летний безработный таец, но чуть ломлет, уже признался в совершении преступления. Он был арестован в своей квартире. Позже полиция нашла мотоцикл «Хонда», на котором скрылся с места преступления подозреваемый. Найдена и главная улика – орудие убийства. Пистолет китайского производства, который, по словам задержанного, он выбросил в кювет. По данным сотрудников правоохранительных органов, ломлет промышлял грабежом туристов в окрестностях Паттайи. И ранее уже был судим за ограбление иностранцев. На допросе предполагаемый преступник сообщил, что совершил убийство с целью грабежа. Однако есть еще одна версия гибели россиянок. Генерал, ведущий следствие, не исключает и версию заказного убийства. Полиция ищет тайскую женщину, которая могла быть заказчицей преступления. По данным местной интернет-газеты, полицейские располагают информацией о том, что женщина приревновала к одной из девушек своего мужа, выходца из России, владеющего туристическим бизнесом в Паттайе. Татьяну Цимфер и Любовь Сверкову похоронили в Кемерове. Накануне их тела доставили на родину. Из Кемерова передают корреспондент Радио Свобода Наталья Гусь.
Средства на доставку тел девушек на родину были выделены по распоряжению губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Похороны организованы за счет местного бюджета, а их близкие получат материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Девушек похоронили по православному обычаю. По информации Кемеровской Новокузнецкой епархии, их отпел настоятель храма иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» отец Любомир. После чего девушек по решению родственников похоронили рядом на городском кладбище. До поездки в Таиланд они не были знакомы. Это трагическая история. история вызвала большой резонанс среди жителей Кузбасса. Во время похорон милиционерам даже пришлось перекрывать дорогу на кладбище. Наталья Гузева, Кемерово, для Радио Свобода.
Напомню, что жительницы Кемерово, 30-летняя Татьяна Цимфер и 25-летняя Любовь Сверкова, находились в Таиланде на отдыхе. Туристки познакомились в ходе поездки и жили в одном гостиничном номере. Они были убиты на пляже таиландского курорта Паттайя в ночь на 24 февраля. Как сообщил Радио Свобода, консул России в Таиланде Владимир Пронин, официальная версия убийства россиянок станет известна в субботу. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 41 минута. Рубрику «Политика онлайн» ведет Александр Гостев.
Российские партии в преддверии выборов 2008 года создают межпартийное совещание по внешней политике, сокращенно МСВП. Соглашение об этом подписали все 5 партий, имеющих фракции в парламенте. Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР, КПРФ и Народная воля. Как пишет заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский на сайте газета.ру, отныне в России внешняя политика исключена из перечня тем партийной конкуренции на выборах. Мы получили еще одно прямое доказательство желания Кремля перед лицом стремительно нарастающего противостояния с Западом исключить малейшую критику внешнеполитического курса России всеми силами, которым будет дозволено попасть в следующую Думу. Семен Новопрудский задается вопросом, зачем партии, считающие себя оппозиционными «Единой России», хотя бы на словах, согласились участвовать в этом балагане суверенной демократии?
Ответ содержится в манифесте нового объединения, который подписали его участники. Национальные интересы России должны стоять над приоритетами и политическим соперничеством российских политических партий. Иными словами, российские партии сами публично признают, что они не партии. Естественную борьбу за власть, единственный смысл существования партий, посредством критики внешнеполитического курса страны, они считают спекулятивными и конъюнктурными целями. А поддакивание любым инициативам, активам и действиям исполнительной власти во внешней политике, отстаиванием национальных интересов. И не дай бог кто-нибудь в мире заподозрит, что у нас есть хотя бы 2 точки зрения.
Семен Новопрудский, сайт газета.ру. А на сайте Global.rus Михаил Пироговский высказывает мнение, что цель создания МСВП вполне практическая и отнюдь не сводится она к избыточному укреплению вертикали власти.
В объединительной декларации не зря есть обещание воздерживаться от активного сотрудничества с зарубежными партиями, общественными организациями и международными структурами, занимающими отчетливо антироссийские позиции, действующими в ущерб интересам России. Лексика здесь, конечно, еще та, но на деле речь идет не об абстрактных жидомасонских заговорах, а вполне конкретном обкоме. Американцы действительно поспособствовали успеху всех цветных революций и воздействию прежде всего на политические партии, причем как раз во время выборов. Добиваясь от партии декларации о сплоченности перед возможными действиями извне, Кремль сигнализирует США, что в России ловить в этом смысле нечего, поддержки такие начинания не получат.
И все-таки, по мнению Михаила Пироговского, это просто формальный тактический ход. Никаких заговоров, боже упаси, со стороны российских политических партий Кремль опасаться не может.
Мне кажется, что здесь именно сугубо тактическая такая цель. То есть в стратегическом плане, конечно, это смотрится не лучшим образом, мягко говоря. Здесь я не думаю, что идет речь о серьезных опасениях Кремля. Это некий сигнал вот о том, что лучше и не пытаться, что лучше как бы вот, что эта возможность закрыта, что все российские партии не будут сотрудничать с теми, кто мог бы быть заинтересован в таком варианте, в некой смене нынешнего предполагаемого политического расклада за счет вот какой-то новой партии, которая не отводилась такой роли. Это не столько серьезно, сколько соблюдение и выполнение неких перед выборами необходимых с точки зрения Кремля действий. Вероятность этого минимальна и с этими партиями, и, в общем-то, с любыми другими.
Мнение Михаила Пироговского, сайт Global.rus. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Чечни проголосовал за назначение Рамзана Кадырова президентом республики. В Ингушетии убиты оперуполномоченный Назрановского ГУВД Михаил Белокиев и его жена. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу российского заключенного Романа Белевицкого, подавшего жалобу на нарушение его прав в тюрьме. В Мурманской области военный суд приговорил к 8 годам заключения мичмана из кадры подводных лодок Виталия Тарана за сбыт наркотиков. В Кемерове прошли похороны Любови Сверковой и Татьяны Цимфер, туристок, убитых в Таиланде. Организаторы марша несогласных в Петербурге не намерены отказываться от проведения акции 3 марта, несмотря на противодействие со стороны властей. Азербайджан и Грузия не ведут переговоров с США о размещении на их территории элементов американской системы противоракетной обороны. Представители внешнеполитических ведомств обеих стран заявили, что США не обращались к ним с такими запросами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее ведет наш обозреватель Иван Трифилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов бюджета от экспорта российской нефти, в феврале 2007 года увеличился на 2,3% и составил к 1 марта 2 триллиона 709 миллиардов рублей, сообщило Министерство финансов. По текущему обменному курсу это более 103,5 миллиардов долларов. Правительство России одобрило сценарные условия развития национальной экономики на 2008-2010 годы. Предполагается, в частности, что темпы роста ВВП в следующие два года составят 5,9%, а в 2010 году 6%. Инфляция в 2008 году не превысит 7%, в 2009 – 6,5%, а в 2010 году – 6%. Сценарные условия рассчитаны, исходя из того, что цена российской нефти «Юралс» в 2010 году составит не менее 50 долларов за баррель, говорит премьер Михаил Фродков.
Нам есть что сохранять. В первую очередь ту стабильность, которую мы общими усилиями с вами обеспечиваем. И неплохие темпы развития экономики. При всем при том, мы себе определили задачи, являющиеся приоритетными по развитию промышленности, по ее диверсификации, по инновациям. Мы предлагаем большие затраты на ряд крупных общенациональных проектов, которые наверняка выйдут за рамки тех приоритетных проектов, которыми мы сейчас усиленно занимаемся в социальной сфере.
Министерство финансов России в среднесрочной перспективе не планирует менять единую шкалу налога на доходы частных лиц. Как сообщил сегодня заместитель министра Сергей Шаталов, вопросы дифференциации налогообложения с точки зрения их справедливости необходимо решать другими способами, в частности за счет увеличения налогов на дорогую недвижимость. Кроме того, Министерство финансов, по словам Сергея Шаталова, по-прежнему выступает против замены налога на добавленную стоимость налогом с продаж, что предлагает сделать экспертное управление администрации президента. Российский союз промышленников и предпринимателей, как ранее говорил руководитель его налогового комитета Александр Лившиц, также призывает не торопиться с принятием такого решения.
Что касается вот известной темы «заменим НДС налогом с продаж», наша позиция такова, что, конечно, вольному воле, но все же НДС – это основной налог, за счет его живет бюджет. При всех проблемах с его сбором, возмещением, это известно. И я думаю, надо очень серьезно подумать, чтобы перед тем, как устраивать здесь какие-то революции. Я бы даже сказал так, надо 100 раз подумать, а на 101-й раз отказаться от налога с продаж.
Совет Федерации России одобрил закон об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и в действующем законе, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей. Вместе с тем, по данным генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Александра Турбанова, нынешний максимальный размер страхового возмещения уже защищает в полном объеме абсолютное большинство всех частных банковских вкладов России.
При вступлении закона в силу была установлена сумма в размере 100 тысяч рублей. Государственной Думой был принят закон, инициированный правительством, и с 9 августа эта сумма увеличена почти в 2 раза до 190 тысяч. Та сумма страхового возмещения, которая сейчас существует, она она в максимальном объеме защищает более 90% всех вкладчиков.
Европейский банк реконструкции и развития в 2006 году увеличил инвестиции в российскую экономику до 2,5 миллиардов долларов. Как заявил президент банка Жан Лемьер, 75% этих средств были направлены в российские компании самых разных отраслей экономики, а 1/4 в иностранные компании, работающие в стране. Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 13 по 19 февраля снизились в среднем на 0,1, а с начала года на 0,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, только в январе автомобильный бензин на оптовом рынке, согласно официальным данным, подешевел в среднем на 5,1%. Спад биржевых котировок, который произошел последние дни на мировых фондовых рынках, является скорее коррекцией, нежели фундаментальным поворотом в направлении движения рыночных показателей, заявил официальный представитель Международного валютного фонда Масуд Ахмед. В связи с этим, по его словам, МВФ пока не видит оснований изменять свои прогнозы относительно ближайшего будущего мировой экономики. В соответствии с этими прогнозами, в 2007 году фонд ожидает устойчивого роста в развитых экономических странах и продолжения роста в странах с формирующимися рынками и в развивающихся странах. В целом, по оценке МВФ, экономический рост в мире в нынешнем году составит чуть менее 5%. В свою очередь, руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Олег Югин также не считает нужным драматизировать ситуацию на мировых фондовых рынках.
На мой взгляд, вот это рукотворное событие, оно и дает сигнал инвесторам переосмыслить ситуацию в целом вообще. Потому что ведь в последнее время все рынки очень сильно росли, не только китайские. И, как правило, так устроены все фондовые рынки. После длительного роста всегда наступает какой-то момент, когда инвесторы начинают переосмысливать свои риски.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 14 копеек. На выходные понедельник 26.17. Евро сегодня стоит 34 рубля 55 копеек. Курс на следующие дни 34.48. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. А завершит первый информационный час программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Во многих британских супермаркетах сейчас продается классический русский ржаной хлеб под названиями «Российский», «Бородинский» и «Балтийский». Выпекает его с использованием закваски, сделанной в России, Эндрю Уитли, английский филолог и журналист, переквалифицировавшийся в булочника. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
«Худо мне, брат, жить в Париже», — писал Пушкин и его приятель граф Шереметьев. «Есть нечего, черного хлеба не допросишься». Примерно так же чувствовали себя до недавнего времени россияне в Лондоне. Черного хлеба практически не было, а значит и есть нечего. Ведь, как известно, для русского человека хлеб всему голова. И тут пришло спасение в облике худощавого, улыбчивого англичанина, русиста, журналиста и русофила Эндрю Уитли. С русским ржаным хлебом он познакомился, когда после окончания русского отделения университета в Рейдинге был на стажировке в Московском университете на рубеже 60-70-х годов. Судя по всему, русский ржаной хлеб стал для Эндрю чем-то вроде гастрономического наваждения, потому что, в конце концов, он бросает работу на BBC, уезжает из Лондона, поселяется в деревушке на северо-западе Англии и начинает выпекать ржаной хлеб в купленной им небольшой печи. Поначалу он выпекает хлеб для себя, а затем начинает продавать свой хлеб деревенскому продуктовому магазину. Вскоре Эндрю отправляется в Кострому, где на местном хлебозаводе получает закваску ржаного хлеба, на основе которой, возвратившись в Англию, начинает выпекать хлеб, названный им российским. Раздобыв рецепт бородинского хлеба, Эндрю начинает выпекать и его. Через несколько лет его пригласили на хлебозавод в Бессингтоке, где он наладил выпечку нескольких сортов русского ржаного уже на промышленной основе. После этого Эндрю Уитли зарегистрировал собственную хлебопекарную фирму под названием «Village Bakery» – «Деревенская пекарня» и начал снабжать русским хлебом крупнейшие британские продовольственные магазины, в частности «Waitrose». В конце 90-х английский первооткрыватель русского хлеба основал организовал еще одну компанию под несколько каламбурным названием «Bread Matters», что можно перевести и как «хлеб важен», и как «дела хлебные». Сам ее владелец предпочитает первое значение. Эта компания стала курсами для хлебопеков-любителей. На них Эндрю Уитли обучает съезжающихся со всей страны студентов хлебопекарному ремеслу, в частности, знакомит их с премудростями выпечки русского ржаного хлеба, который он считает одним из лучших в мире. В феврале этого года Эндрю Уитли удостоился престижной премии фонда Андре Симона за свою книгу «Хлеб важен», в которой обобщил свой хлебопекарный опыт. Я попросила Эндрю Уитли рассказать, как он начинал выпекать русский ржаной хлеб.
Я обменял в Костромской пекарне, на хлебозаводе, вернее сказать, в 90-м году. Я им дал свои рецепты, и они мне дарили кусок своей закваски, который я привез с собой домой.
Скажите, а можно на основе только старой русской закваски добиться выпечки хлеба такого же вкуса, которым отличается, скажем, русский ржаной хлеб? Ведь на вкус хлеба влияет не только закваска, но и вода, и качество почвы, и все остальное.
Да. Конечно, это спорный вопрос. Некоторые потребители русского происхождения говорят, что это точно такой вкус, который они помнят. И некоторые резко не согласятся с этим мнением. Так что я бы сказал, что, конечно, закваска как-то приспосабливается к местным условиям, к местной муке и так далее, и даже бактериям местным. Но я даже не говорю, что мой хлеб подлинный, в каком-то буквальном смысле подлинно русский, потому что я менял рецепт. Например, рецепт российского хлеба, типичного, обыкновенного черного хлеба. В России обычно туда кладут от 10 до 20% пшеничной муки. И сначала я так и делал. Но, видите ли, в те времена, в начале 90-х годах, в Англии появился большой спрос именно на хлеб, который выпекается без пшеничной муки.
Эндрю, а скажите, насколько ваш русский хлеб популярен в Англии?
Конечно, по сравнению с пшеничным хлебом все еще очень мало популярен, но по сравнению с тем, что было, это пользуется большим успехом.
Говорил пекарь и первый поставщик русского ржаного хлеба в Англии Эндрю Уитли. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – оппозиционное объединение «Другая Россия» намерено провести марш несогласных 3 марта, несмотря на запреты. Подробный разговор об этом в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Решение исходило из того, что с вами многое сделано для восстановления Чечни.
С большим количеством желтых шаров, на которых был нарисован знак радиации, им написано «Нет АЭС».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Членство в НАТО имело бы отношение и к целостности Грузии, и к ее демократизации, и к ее силе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.